Александр Шаляпин. На радио «Максимум».
Всем привет! В студии «Радио Максимум» Александр Шаляпин. И у нас неделя стендапа. И в гостях очередной стендап-комик Идрак Мерзализаде. Как я выговорил твою фамилию. Идрак, привет. Хотел сказать тебе, помнишь, как я вначале никак не мог выговорить твою фамилию?
Да, было неприятно. Два года не выговаривать.
Два года унижений. Да. Но все-таки, скажи, люди, они вначале ошибаются, а потом начинают правильно говорить.
Вот свое имя, например, забывают быстро, потому что Саша, много Саша, а Идрак запоминают надолго. Вот Идрак, все уже, один раз сказал, и все.
То есть Идрак — это такая вот фамилия, которую ты не перепутаешь вообще ни с кем.
Да, имя, которое я запомнил, и все. Вряд ли еще один Идрак будет.
Скажи, а у тебя же такая очень интересная история, как и стендап-комика. Ты же с этой вот истории начинал именно о себе, потому что, каждый стендап-комик, он как-то рассказывает о своих качествах, о том, откуда он родом, как у него все это получилось.
Да, я сделал себе имя, получается, на своем имени, такой вот каламбур.
То есть у тебя более брендовое это имя, чем фамилия?
Да, имя. Мне нравится даже, что это брендовое. Сначала ты комплексуешь в детстве из-за имени. Потому что, смотри, с детства меня зовут Идрак, по религии я шиит, по национальности талыш. Все, что меня определяет, выделяется красным в орде. Это слишком делает тебя особенным. Комплексуешь, а потом понимаешь, что это твоя фишка.
И плюс ты еще из Беларуси.
Плюс я из Беларуси, да.
Да. Слушай, там еще, наверное, с детства это было по фамилии? Или как-то с фамилией было попроще?
Слушай, с фамилией только из-за уроков, потому что учителя постоянно Мерзализаде, у меня географ начинал подкалывать, он начинал меня назвать Заде просто. Очень неприятно было.
Было бы, наверное, более приятно, если бы она говорила «мир». Да?
Если бы, да.
Идрак Мир. Это, наверное, была большая проблема. Я помню, когда учителя приходят новые учителя, они открывают
журнал.
Журнал. Спасибо, мой друг.
Я радиоведущий.
Да. Еще какой. Открывали журнал, и начинал вот этот наш комеди-перекличка начиналась. Да. Потому что коверкались ударения, коверкались фамилии, весь зал ржал. Вот. И я думаю, когда подходили к твоей фамилии, ты так максимально, например, напрягался.
Да, но я понимал, что в целом все уже, даже ученики, когда новый учитель, например, все ученики уже ждут, как произнесут мою фамилию. Но в целом были такие учителя, которые приходили и сразу круто произносили. Я такой: «Свой чувак». И прям рад был.
То есть были, да, такие, да, которые? Все, Идрак Мерзализаде.
Да.
И все, и тишина такая.
Да. Все немного расстроены, что не поржут. Ни Мармеладзе, ничего такого. Просто Мерзализаде.
Слушай, Драк, скажи, сколько ты так уже занимаешься в целом стендапом?
Я запомнил дату первого выступления, чтобы потом говорить. Я первый раз выступил тогда, 22 апреля 2013 года. Уже 5 лет, получается.
Как пришла к тебе вот эта мысль? Потому что, согласись, стендап становится все более и более популярным. Вот даже у вас на фестивале Punchline там будет такая тема, как open mic, открытые микрофоны, где люди могут зарегистрироваться и первый раз в своей жизни выступить. Им дадут 3 минуты. Если ты смешной, то окей, ты смешной. Если нет, тебе скажут: чувак, попробуй в следующий раз.
Почему это интересно?
Нет, почему ты этим решил заниматься? Как у тебя вообще пришла идея выйти на сцену? Ведь это довольно-таки страшно. Если ты вспомнишь, там наше поколение, они все выходили в составе КВН. А все-таки это не так страшно, потому что ты чувствуешь поддержку. Люди, ты что-то там, а мы приехали на чай. Все там финальные песни, все дела. То стендап — это ты один на один с публикой. Если ты сказал не смешно, это самое страшное, когда ты говоришь не смешную вещь, и ты начинаешь: тебе надо еще собраться, чтобы вспомнить дальше, что говорить.
Ну, я познакомился, были в Беларуси ребята, Ваня Усович и Слава Комиссаренко, которые в целом сейчас одни из самых известных стендап-комиков в России. И Ваня вот предложил заниматься стендапом. Я сначала не хотел, а потом подумал, мне хочется рассказать что-то. Мне хочется рассказать какие-то вещи, которые жизненны мне. И оказывается, что эти вещи, которые жизненны мне, достаточно парадоксально смешные из-за того, что они глупые какие-то. Самые ситуации вот эти вот, где человек растет в другой культурной среде и сталкивается с непониманием в некоторых вопросах. Ну, потому что все-таки я мусульманин, который рос в христианской среде. Угу. Ну, и ты рассказываешь какие-то ситуации, которые тебе близки, и, оказывается, люди их понимают, потому что у каждого был свой там один мусульманин, с которым он как-то там прикалывался. Ну, и понятно это все становится.
А ты изучал вот этот Джуди Картер, там какие-то некие основы? Или ты на...
Я лентяй.
Да, ты лентяй, вообще, ты просто, знаешь, на абразуру, сразу на сцену, а там уже как будет.
Мне кажется, опыт больше подсказывает, практика. Ты, ну, значит, на практике все понимаешь.
Ну, отлично. Друзья, у нас в студии Идрак Мерзелизаде. Продолжим через какое-то время.
Александр Шаляпин на радио «Максимум».
Оля амигос! Александр Шаляпин и Идрак Мерзелизаде, замечательный стендап-комик, сегодня у меня в гостях. Напоминаю, что на радио «Максимум» идет неделя стендапа. И мы говорим абсолютно на разные вещи. Вот, например, есть же такая тема, там, как семья, отношения мужчин и женщин, отношения на работе. Ну, то есть такие темы, которые практически каждый стендап-комик затрагивает, скажем так, некие попсовые, жизненные. И, в принципе, жиза, она всегда находит отклик максимальный, потому что человек, сидя в зале, он говорит: да-да-да-да-да, и у меня точно так же было, или у моего соседа точно так же было. Я с тобой хотел поговорить по поводу воспитания. Вот смотри, как воспитывали нас и как воспитывают современных детей. У меня есть дочь, вот, и она умничка, я горжусь ей, она там ходит в художественную школу, все вроде бы классно, но я понимаю, что я не могу с ней разговаривать так, как со мной разговаривали мои, там, бабушка, да, с дедушкой.
Я слышал, мы последнее поколение, которых ругали, прям ругали.
Да, вот, наверное, так и есть, потому что вот я ей говорю, там, Настя, убери в комнате, она говорит, да. Я говорю, ну, в комнате убери, она говорит, да. Ну, понимаешь, надо убрать в комнате. Да, сейчас, да. И ты вроде бы через потом 100 каких-то, ну, надо, ну, она, знаешь, делает одолжение. Ну, хорошо, ладно. И я вспоминаю, вот просто меня бы в детстве сказали бы: Саш, помой посуду. Я бы сказал, да. Саш, ты что-то не понял? Я тебе сказал, помой посуду. Да. Так в меня бы, наверное, точно прилетел бы половник, я не знаю, пол кастрюли борща. Я бы просто на всю эту жизнь запомнил. Как ты думаешь, почему изменилось вот такое отношение в воспитании?
Знаешь, я сначала... Меня папа ругал пощечинами так. Но папа не увлекался только в воспитательных целях. Не то, чтобы я уезжал, он других детей бил. Он не любил бить детей в целом. Но мы смотрели, например, фильмы американские. И там, знаешь, вот эти сцены в американских фильмах, когда отец один раз от злости ударит дочку, первый раз в жизни, и она делает вот так... И это травма на всю жизнь. И я когда смотрел это с папой, мне было неловко от того, что, ну, папа не позволял мне быть травмированным. Он сразу бы еще раз ударил. У меня не было времени на... Я думаю, вот эти фильмы как-то тоже отложились в подсознание у всех людей. То есть все-таки, ну, бить — это действительно неправильно. Нужно как-то научить человека стимулировать не наказанием, не страхом, а чем-то другим. Как-то вот вразумить. Но на самом деле, мне кажется, это какой-то вопрос, который, ну, не решен до сих пор. Воспитание — это что-то, что стоит под вопросом всегда. До сих пор растут дебилы.
Не, ну это не без этого. Я, знаешь, просто о чем подумал? То, что... Сейчас такое более, ну, мягкотелое по-своему поколение. Они все, многие сидят в планшетах, у них уже там какие-то блоги. Вот, вот эта вот проблема, да, усидчивость, она стала еще более проблемой, потому что мы все-таки намного больше проводили времени на улице и бегали, и прыгали. У нас там не было никаких смартфонов, вот, или еще чего-то. Может быть, как-то в этом как бы кроется. Потому что раньше еще, тем более, я помню, там, я не знаю, у какой-нибудь советской семьи рождался ребенок, вот, и там жена подходила: классно, у тебя будет наследник. Какой наследник? У нас будет раб. Мы его будем использовать, потому что я помню, что вот Золушка, мне кажется, отдыхала с ее заданиями, которые выполнял я, не говоря уже о лете, потому что у нас было две дачи и еще там какое-то поле с картошкой, вот, а зимой это постоянное выбивание там ковров или еще что-то. Я просто реально думал, что ну вот у нас есть такой маленький раб, классно, мы его кормим, поим, ну и немножко воспитываем. Что сейчас все-таки нет такого, что детей нагружают. Их, наверное, больше в школе нагружают этими уроками и так далее.
Да, смотри, я вспомнил такую тему, что у меня компьютер купили домой, не мне, а папе. Папа себе купил компьютер, и у меня доступ к нему был только, когда папа в туалет отходил. Я просто быстро бежал, что-то пытался успеть поиграть, но вообще ничего не успел. Ну, слава богу, папа, ну, нормально сидел.
Потом ты подумал, надо папе что-нибудь подмешивать, чтобы он подольше сидел.
Нет, тогда бы наказания были, все страх. Нельзя ничего делать. Я еще подумал, что, ну, почему сейчас вообще не ругают? Возможно, связано с тем, что быстро травмируются дети. Телевизор, интернет говорит о том, что ты можешь обижаться. Ну, постоянно тебе показывают, ты можешь обижаться. Пусть говорят даже постоянно всякие передачи, в которых кто-то на кого-то обижен, и дети такие, я могу ненавидеть своего отца, я могу ненавидеть своих родителей. А по мне так главное, чтобы ребенок понимал, за что его ругают. Если не понимает, то он должен собраться с друзьями и избить своего папу, нет? Потом неловко жить с папой, конечно, после этого, но... В целом, зато теперь понятно, за что он дальше будет тебя ругать. Вы его избили, очевидно, правильно?
Слушай, ну в Америке же они вообще подают там и в суд дети. Уже да. До этого дошло. Скоро и у нас так будет. Не, я вообще на самом деле против бить. Надо просто правильно говорить и рассказывать об этом. Потому что мы, советские дети, конечно, ну, если было пряника, то так, пару крошек.
Не, это у тебя. Но у меня все-таки более мягкое было. Я уже чуть-чуть дальше. Новый,
ты чуть дальше, да. Ты уже половиночку уже отломил.
Я переходный период между ударами и пряниками. Вот этот переходный период.
Слушай, ну тебе повезло. И Драк Мерзелизаде сегодня у нас в гостях. Прервемся, послушаем классную музыку и продолжим.
Александр Шаляпин. На радио «Максимум».
Добрейшего, ребят, Александр Шаляпин и Идрак Мерзельзаде сегодня у меня в гостях, стендап-комик, и у нас идет неделя стендапа. И, конечно же, самая главная составляющая часть любого стендап-комика – это выступление. И вот там могут быть различные истории. Мы вот, я не помню, то ли с Вовой Бухаровым, то ли с Маратом вспоминали такую историю, когда стендап только начинался, и он происходил в тех местах, где это не очень нужно было. И это было, с одной стороны, боевой крещение, и с другой стороны огромный стресс. Я помню, как-то очень-очень-очень давно почему-то решили заехать в какой-то пафосный караоке-клуб. Вот представь, вечер, караоке-клуб, а там депозит, то есть приходят люди, платят там, я не знаю, довольно-таки большие деньги, ну, в которые входит еда, все дела, только начинают петь, только начало, какие тут эти мужички с пузиками, с ними какие-то девушки в вечерних платьях, все такие ловят хорошее настроение, и вдруг резко обрывается музыка, выходит чувак, говорит, добрый вечер всем, немножко экспериментального юмора, прямо здесь, прямо сейчас, для вас стендап-шоу, и что все... Я никогда не забуду, это человека два тогда более-менее зашло, остальные были просто пререкания, и люди реально, они не понимали, они, значит, только открыли рты, чтобы попеть музыку, и тут они должны слушать, это странно, вы не замечали, причем еще в таком виде, знаешь, в первобытно стендапном, то есть когда это все начиналось.
Не, это прям знакомая ситуация, я думаю, почти всем комикам, которые 5 лет как минимум выступают, потому что я только начал выступать, меня позвали в маленький город Лида выступать. И там...
Это где такой?
Беларусь. Там Лидское пиво есть.
Да-да-да, слышал.
Короче, и Лидский замок. Крутое место. Короче, и там был клуб, где люди, ну вот, почти студенты, даже школьники, я думаю, баклажки пива пили, и там музыка была. И тут просто организатор решил попробовать стендап. И он тоже остановил точно так же дискотеку. Все прям кричали и злились. И мне нужно было на эту толпу, которая негодует, выйти. И в итоге только 2 человека ко мне повернулись и говорили, давай, читай. И я 2 минуты просто простоял на сцене и ушел. В целом, выступать в местах, где на тебя наплевать, это частое явление какое-то. Просто опыт. Опыт, очень хороший опыт, мне кажется.
У меня такая же была тоже история на выпускном вечере. Когда, знаешь, там типа мой выход в час, и я приезжаю на точку, и уже, знаешь, в разгаре «давай». Просто там... Школьники, причем, я не знаю, там уже в подпитии, потому что, мне кажется, школьники такие люди, ставь там всякие посты или еще что-то, отнимай у них, не отнимай, они все равно умудряются каким-либо образом довести себя до хорошей кондиции, и вот они прям в самом разгаре какого-то диска невероятного, и их прям резко начинают сажать. Встречайте, Александр Шаляпин! И это было, конечно, ужасно, когда... Знаешь, полузлые школьники смотрят на тебя.
Первокурсники и школьники — это самое ужасное, потому что они пьяные от мысли, что могут пить. Они уже пьяные.
Да, да, да.
От этой
и
мысли.
Они очень взрослые.
Да.
И это был последний мой выпускной. Я кое-как там отработал. Выехал на одном чуваке, который там решил, знаешь, это классическая фраза: «А когда будет смешно?» И тут он попал под жесткую прожарку. Вот, на... Это был самый смешной, кстати, был момент. Да, вот этой жесткой прожарки.
Это спасает иногда, когда получается.
Да, и я тогда после этого понял, что, наверное, это будет последний раз выступать перед детьми, которые теоретически могли бы быть моими детьми.
Да, это не стыд. Я один раз выступал на мисс ФПМИ, факультет в Беларуси такой есть, Белорусского государственного университета, и там я понимал, что слушать меня никто не будет. Но я сам вспыльчивый человек, когда происходит что-то прям отвратительное. И я вышел на сцену, и человек один с первого ряда говорит другому: «Можно я послушаю его? Можешь потише?» А там гул стоит. И я такой: «Вау, круто меня послушать хотят». И тот ему отвечает: «Да он по-любому будет фигню какую-то рассказывать, но более грубо, естественно».
Угу.
Я вспылил, я прям не контролируя себя, подошел к нему, микрофоном прижал губы ему и говорю: «Повтори, что ты сказал». И тишина, потому что все-таки, что происходит вообще? И я прижал микрофоном губы, он не повторяет, потому что поцарапает губы, естественно. Я довольный собой говорю: «Вот так и молчи», и бью его микрофоном по щеке. И все вообще молчат. Я в напряженной тишине сдаю 5 минут материала, а я плохо вижу. Я после этого довольно собой спускаюсь со сцены, поставил всех на место, и ко мне друг подходит и говорит: «Так это не он сказал». И я тогда представляю, в каком шоке был этот человек, который ничего не сказал, а его ударили микрофоном по щеке при всех его однокурсниках.
Это очень, да, забавно. А как, кстати, вот называются вот эти люди, которые выкрикивают из зала?
Хеклеры.
Хеклеры, да-да-да, хеклеры. То есть есть всегда это люди, которые немного перепевают и считают, что они намного веселее, умнее.
Иногда они спасают ситуацию. Вот когда получается с ними нормально сцепиться и поставить их на место, и они получаются пример для остальных, как вот эта голова на заборе в войну, знаешь, которая пугает остальных, все уже. Лучше не лезть к артисту, если ты сумел.
Но есть ведь даже такие классические примеры, как их осадить. Такие, как, например, там, слушай, там, вот ты где работаешь? Там скажут: «Менеджер, вот представь, я к тебе приду в офис, просто встану рядом, да, и буду тебе на уху ты что-то говорить. Тебе приятно? Я же сейчас делаю свою работу, а ты делаешь свою работу». Ну, такие есть приемы. Ну, а так, в принципе, конечно же, вот эти вот попадания во всякие неловкие ситуации, мне кажется, являются тоже неотъемлемой частью стендап-культуры.
Да, это интересно. Я в итоге запоминаю, есть там сколько, очень много выступлений, я запомнил все, где мне, ну, какой-то казус конфликтный был. Все эти запоминаются.
Потому что, ну, согласись, невозможно там где-нибудь в театре, если кто-нибудь там кричит: «Позвольте, князь!» И кто-нибудь с ним: «Не позволяйте, князь! Не надо!» Да. То есть это чисто такая стендаповая культура, которая клубная, которая живая, которая один на один с публикой. Ну что ж, друзья, прервемся. И Драк Мерзелизаде сегодня у нас в гостях. Отлично беседуем. Еще немного постендапим.
Александр Шаляпин на радио «Максимум».
Итак, впереди летом нас ждет фестиваль «Punchline», и там будет много-много всего интересного, и также объединение стендап-комиков. То есть это такие будут некие спешалы, большие выступления, но стендап-комики заранее будут договариваться, и они будут выступать на одной волне. Ну вот, грубо говоря, если бы, например, был еще какой-нибудь безумный стендап-комик со всякими звуками, то бы мы с ним выступали. Кто-то, может быть, шутит про семью, и тогда это будут два семейных стендап-комика. А кто-то, может быть, просто про, не знаю, про какие-то странные всякие штуки, и они также будут объединяться. Но что больше всех объединяет любого стендап-комика, это, конечно же, история, потому что с нее и начинается стендап. И, Драк, я слышал, у тебя недавно такая произошла забавная история. Реально из жизни, ведь когда люди спрашивают: «Откуда вы это все берете? Сами пишете? Или как это появляется?» На самом деле это же все появляется
в
жизни.
Да, в жизни много абсурдных ситуаций. Я в целом, вот как в России оказался, я переезжал не потому, что такой, типа, пора за успехом двинуть. Просто универ закончился, и в армию звали, и проблемы начались с военкоматом, и я переехал в Россию сразу. Я был гражданином Беларуси, годен в белорусскую армию. И переехал в Россию, проблемы вроде решились. И один раз я улетел выступать в Ташкент, и оттуда, когда возвращался в Москву, мне сказали, что я больше не въездной в Российскую Федерацию. И, ну, какая-то ситуация такая вышла. Мне сказали, что я не въездной, я не понимаю, почему. И меня депортируют в Беларусь. И тут такая ситуация, что Беларусь и Россия – союзные государства, и границы нет. Меня депортируют в Беларусь, и как только я прилетел в Минск, я сел в автобус и уехал в Россию. И это так абсурдно вообще депортировать граждан Беларуси из России. То есть границы нет, тебя в любом случае вернуться вообще не проблема.
Но тебя в Беларуси, получается, никто не встречал?
В Беларуси нет, я, честно говоря, тогда на такой панике был. Я думал, все, моя жизнь потеряна. Оказывается, все так просто. Депортировали, вернулся. Все очень быстро.
То есть ты теперь знаешь такой путь?
Я знаю такой путь. Оказывается, многие белорусы знают такой путь. Я сейчас как будто по радио какой-то секрет, который не стоит раскрывать.
Лайфхак. Нет, почему? Ты знаешь, мы часто рассказываем лайфхаки. Вот. Почему нет? Может быть, даже наоборот, тебе кто-то послушает и скажет: «А-а-а! Так знаешь, вот где тот самый Мерзализаде затерялся».
Знаешь, тут какая странная ситуация, что меня еще депортировали же как гражданина Азербайджана из России. Потому что нельзя было гражданину Азербайджана находиться более 90 суток на территории России без регистрации. А проблема в том, что я даже не гражданин Азербайджана. Я гражданин Беларуси, и меня, получается, как гражданина Азербайджана депортировали в Беларусь, потому что у меня паспорт гражданина Беларуси. Это максимально неестественная, тупая ситуация. И чтобы решить эту проблему, мне еще в посольстве России в Беларусь сказали, нужно и возвращаться в Россию. Насколько тупо. Каждый момент этой истории тупой просто.
Ну так в итоге ты как? Остаешься гражданином мира?
Да, я гражданин мира. Я не могу вернуться в Беларусь, потому что я годен в белорусской армии. Я не могу вернуться в Азербайджан, где я родился, потому что годен в азербайджанскую армию. Я солдат на расхват.
Слушай, ну видишь, какой ты востребованный. Ну а над чем ты сейчас работаешь? Будет ли у тебя спешл на фестивале Punchline?
Да, сольник дам. Я стараюсь сейчас вообще чаще давать сольники. У меня вот сольные выступления, когда ты
Поскольку
должен стоить
больше 40
минут.
Поскольку они у тебя идут по 40, по часу?
Больше 40 минут обычно. Ну, до часу доходит иногда. Но это мне намного приятнее. Создаешь свою атмосферу, и тебе не обязательно каждые 10 секунд шутку травить, знаешь, репризу какую-то выдавать.
Да, где-то ты можешь поговорить,
развить, да. Можешь поговорить со зрителями, можешь рассказать что-то о наболевшем. Ну, мне так интереснее.
Ну вот прошло 5 лет, ты довольно-таки сильно, я думаю, изменился за эти годы, когда ты начинал свое движение в стендапе сейчас. Что тебя больше волнует? Что сейчас ты чувствуешь немножко, что ты повзрослел немного?
Слушай, сейчас даже немного остыл. Я помню, начинал, и у меня прям глаза горели. Мне хотелось прям все разорвать. А сейчас как будто немного остывание у меня произошло. И сейчас мне нравится провоцировать как будто публику. Нравится говорить что-то, чего они точно не ждут. И вот смотреть на них, ну что вы мне скажете? Знаешь, какие-то гадости говорить. Очень нравится. Но нужно уже прекращать это детство. Нужно более серьезные темы поднимать, а их сложно поднимать.
Слушай, ну, я думаю, все будет отлично. Я тебе хочу пожелать успехов.
Вот,
да, чтобы побольше мыслей. Я на самом деле тебя тоже понимаю, когда ты думаешь, что же писать, о чем же поговорить. И вот это вот какая-то вселенская усталость. Но, несмотря ни на что, мы должны выходить на сцену.
Да, это наша
работа. Брать микрофон в руки. Вот, и, пожалуй, это, наверное, единственное место, где мы честны с самими собой.
Да, вот
думаешь?
Это, кстати, блин, это очень в точку, потому что я, ну, часто прихожу к мысли, что сцена — это единственное место, где я на самом деле могу сказать какую-то вещь, которую не могу сказать вне сцены. Даже с друзьями не могу поговорить о чем-то, знаешь. И так ты высвобождаешь какой-то негатив, который у тебя внутри есть. Помогает очень сильно. Какая-то психотерапия происходит иногда.
Ну что ж, отлично. Друзья, у нас в гостях был Идрак Мерзализаде, Stand-Up Club No. 1. Дальше у нас еще один стендап-комик. Так что, Идрак, спасибо тебе большое.
Спасибо большое.
Да, с тобой было интересно пообщаться. Всем хорошего дня. Александр Шалябин, Радио Максимум. Пока.